.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня в нашей программе новины политвязню. Миколай Статкевич отмовляется святаться до Александра Лукашенко, бо такий зворот означал бы признание Лукашенковой легитимности. До Миколая Отуховича не дошли телеграмма и поштовки из Майдану. Миколаю Дядку отмовили в отримании харчовой бандероли. Завод «Горизонт» не вытримливая конкуренции с замежными вытворцами. Прогучись репортаж от проходной этого предприемства. Сегодня на Менской международной книжной выставе «Кермаши» отбылась презентация книги Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». Встреча с письменницей широко не анонсовалась, информация распространялась в основном про социальные сетки. Закуток, в котором проводилась встреча, по померах был крыху больше за кухню, как трапно выказались те, кому пощастило туда трапить. Але туда сдолило вместиться максимум десятка четыре человек, а пришли на встречу каля трех сотен. С протягом темы Инна Студинская.
Побач с павильоном, где проходит встреча со Светланой Алексеевич, выступают коллективы мастацкой самодейности. Артисты своими спевами и народными инструментами заглушают голос письменницы. У таких умовах доводилось вельми напруживаться, как почуть яе. Спочатку Светлана расповела коротенько, про что яе новый твор.
Эта книга больше всего о том, как мы жили и как эта жизнь кончилась, и как мы оказались растеряны. У нас в Беларуси время вообще остановилось. Эта книга освобождает нас от черно-белого мира. Вдруг мы видим, социалист – это более сложное явление. Человек, который остался после социализма, он и жертва, и палач одновременно. Эта книга заставляет нас думать об этом мире. И как трудно людям в этом мире переделать.
Потом было шмат пытанняў и про литературу, и про то, как изменить жыццё, и на агул философских. На думку Светланы Алексеевич...
Самая главная битва происходит не на баррикаде, не на площади, не на Майдане. Она происходит внутри человека, когда он решает, идет он на Майдан или не идет, издает он это или не издает, выгоняет он с работы студента, который был на площади, или не выгоняет. Студент решает, иду я на площадь или не иду. То есть добро и зло борется внутри человека. Вот там самая главная борьба.
Спрадвечное пытание, чему Светлана Алексеевич не размовляя и не пиша по-белоруску.
То, что я делала, вот эту огромную работу, это была энциклопедия утопии, история утопии. А утопия говорила на русском языке. Если бы я написала только о белорусах, то это была бы неправда. Тогда была действительно вот эта огромная страна, охваченная этой огромной идеей. Поэтому я об этом пишу. Все-таки недавно мы были общей страной.
На пытанне, ці лічыць Светлана Алексеевич беларускую нацию вымираючай, письменница отказала так.
Когда меня не совсем точно передала немецкая журналистка, то было очень много споров, что, дескать, Алексеевич против белорусского языка. Нет, я не против белорусского языка. Я сказала просто, что 200 лет ему не давали развиваться. И это сказывается сегодня. Речь шла только об этом. Что 200 лет нам не дали жить, как полноценной нации. Уничтожили элиту, был в основном русский язык. Речь шла абсолютно об этом. Я не думаю, что Белоруссия умирающая нация. Ни в коем случае.
Что больше за все цікавить замежников? Какие питания яны задают на встречах?
Почему вот это бесконечное страдание, унижение не конвертируется в свободу, в достоинство? Но почему люди, победив в такой страшной войне, потом идут стоя? Единственное, что не видят, что проблема намного шире, чем они себе представляли. Что Путин диктатор, Лукашенко диктатор. Нет, как они говорят, мы понимаем из книги, что экипажи, они заказ общества. Это аккумулированное желание общества. Значит, общество находится на такой стадии развития.
Што да прагнозаў на будучыню пісьменніца іх не робіць, але надзею на лепшае ў прысутных яна спрабавала ўсяліць. Сказала, што верыць у эфект травы, якая ўсё ж такі праб'ецца.
Тым, хто пастаршы, я хацела бы сказаць, што не надо быць в отчаянні. Всё-такі главное мы сделали, камунізм побеждён. А маладым людзям я хацела бы сказаць, што готовьтесь к будущему, оно всё равно будет. Будет нормальное европейское будущее, вы доживёте. Но готовьте себя, это время очень жёсткое. Время любой формы тоталитаризма, оно всё-таки кончается. Уже нельзя будет делать Северную Корею в центре Европы. Эти всё-таки вещи кончаются.
Цалкам інтэрв'ю з сустрэчы са Святланай Алексіевіч можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Чаму сочынская алімпіяда атрымалася такой шалёна дарагой? Чаму Пуцін вызвалі ў знакавых палітвязняў? Як алімпіяда ў Сочы паўплывае на хаду чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. Перадачы ўдзельнічаюць дырэктар рускай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і Юры Дракахруст. На скайп-сувязі з Москвы журналіст Віктор Дзетліковіч. Глядзіце перадачу ў суботу 8 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
І гэтую радыёверсію можна будзе паслухаць у нашай праграме пазней. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч падчас нядаўнай нарады з кіраўніком краіны заявіў пра неканкурэнтаздольнасць беларускіх мазаў і трактароў, не вытрымлівае канкурэнцыі з замежнымі вытворцамі і яшчэ адно буйное прадпрыемства Менску – завод «Гарызонт». Пра гэта ў рэпартажы Галіны Абакунчык ад прахадной прадпрыемства.
Завод «Гарызонт» мае цэлы квартал у цэнтры Менску. Дзве прахадныя на вуліцах Куйбышева-Кісялёва амаль бязлюдныя. Прычыну тлумачыць супрацоўніца пенсійнага веку ў фірмовай вопратцы.
Чым так мала людзей тут на прахадной?
Ну, потому што здесь у нас арендатары. Здесь производства нет.
Производства на Софі Кавалевскай.
Тут же раней было.
Было, да, да.
А ці давно ўжо тут згорнуты?
Ну, не знаю. Вообще нету здесь производства.
Пайсці на тэрыторыю «Гарызонта» зусім не складана. Пасярод прахадной у шкляной кабіне замест вахтэра майстэрня, дзе рамантуюць дробную пабытовую тэхніку. На сценах спрэс рэкляма офісаў і іхніх паслугаў. У двары паркоўка аўтамабіляў розных фірмаў. Пенсіянерка Антаніна Іванаўна цяпер прыбіральшчыца, а калісьці працавала ў цэхах «Гарызонту».
Я тут праработала 20 лет, і завод працаваў. Отлічна. Выдавалі столькі тэлевізараў. А сейчас я не знаю, почему. Перестройка. Запланілі все чужымі. Вот все. У нас що свои молодёжи нету, своих техников нету. Я думаю, не дурные мы.
Вы за белорусский «Гарызонт» и за некие иншие телевизоры.
За «Гарызонт», потому что Белоруссия.
Былые вытворчие цехи «Гарызонту» сбоку двора выглядают занедбанными и покинутыми, як зрешты и звонку. Супрацовники фирмы арандаторов, якія проходят про сбылую проходную что дня, кажут, что мало ведают про цяпершний «Гарызонт» и ягоную продукцию.
Мы снимаем помещение.
Тут, на «Гарызонте».
Да.
Про «Гарызонт» что знаете?
Ничего не знаю.
Ну, понятно, что наши техники что-то делали. Это ясно, да. А все остальное нет, ничего.
Как вы ставите до того, что тут нема зараз в творчестве?
Ну, у меня была микроволновка, допустим, «Гарызонт». Она сгорела открытым пламенем. Поэтому я рада, что они наконец-то прекратили все это дело.
В творче цехи Менска «Гарызонту», которые еще працуют на ускраине города, сегодня выпускают побытовую технику. У том лику мультиварки, кондиционеры, медиаплееры и иншую продукцию, переважно с китайских вузловых деталей. Большині ж менських мінаков, які шпацируюць уздовж стену прадприємства, «Гарызонт» відомо перед усім як завод телевізорів, якими вони стараються не користатися.
Хотіли б ви, каб були білоруські «Гарызонти» чинні, і каб все ж таки заміжної техніки більше. Ви за що?
За заміжну. Вона по качеству, тільки по цьому.
У вас вдома яка техніка? Ці «Гарызонтовська»?
Нет, нету. Тільки імпортна техніка. І не пользуємося нічим «Гарызонтовським».
Ці ви не шкодуєте, що зараз от мало виробляється «Гарызонтів», а більше, скажімо, заміжної техніки в том числе телевизоров, микрофонов и так далее?
Наверное, нет, не жалею. Во-первых, дешевле и качественно, мне кажется.
Думаю, у вас что?
У нас LG. И планируем покупать еще Samsung. Так что, наверное, не жалею. Я выбор осознанный.
Телевизора у меня нет, поэтому ничего сказать не могу.
Когда-нибудь она у вас была, вот Горизонт? Вот,
был, кубик был такой, может, помните еще при советской власти. Да, это было, так сказать, ого-го, потому что ничего импортного не вывозилось.
А крылесолом возится?
Ну, конечно, все уже были на панелях, а они еще кинескопные выпускали. А вообще нужно телевидение совмещать с интернетом. Вот вы им подскажите.
Были у вас когда-нибудь дома телевизор Горизонт и техника Горизонт?
Да не было никогда. Я вообще не знаю, что такое Горизонт.
По поводу незалежных экспертов, вот творчесть белорусских телевизоров лето снизилась амаль на 60%. Доля импортных телевизоров на айчынным рынку повеличилась за 80%.
Репортаж от проходной Менского завода «Горизонт» нашей корреспондентки Галины Абакунчик. Як вы оцениваете экономичную политику белорусской улады и в правильном керунку развивается айчынная экономика? На такое пытание отказали жыхары Гомеля.
Оценивать ее очень сложно. Самые действенные оценки будут все-таки от экспертов. И желательно все-таки от международных, а не доморощенных, МВФ или еще какие-то такие международные рейтинговые организации. Ощущается некоторая такая неопределенность, нервозность, стабильности нет. Это тоже все чувствуют.
Экономическая, я думаю, кучу скоро почувствовали на себе. Зарплата не добавляется уж долго. И задерживается, и аванс, и зарплата.
Меня устраивает. И цены устраивают, зарплата устраивает. Работа есть.
Я не экономист, але по умовах життя я могу сказать, что все ж таки экономично мы слабо развиты. Мы вельми часто поглядаем на усход и заўсёды нешта туль шакаем. Люди атрымліваюць копейки. Я как молодый специалист и мои сябры на тые гроши, якія мы атрымліваем, прожить нельга. 2 мільёны. И, например, калі это хлопец, и он хочет створить семью, то за 2 мільёны прокормить ее немагчыма. Это, конечно же, все связано с нашей экономикой.
Дорожает оно пока все. Нужно продвигать правильные отрасли экономики. Нас говорят, вон уран находит все это. Надо разрабатывать, может, получится что-нибудь хорошее. Золото, говорят, даже нашли. Ну, у нас много ресурсов. Например, в Припятском прогибе том же. Он глубокий, может быть, там много всякой нефти. Но это все еще пока не нашли. У нас много соли. Мы ее копаем так, немного, по сравнению с тем, что у нас есть.
Конечно, правильно. Попробуйте сказать что-нибудь не так. Я думаю, куда ведут, туда, значит, и надо. Больше ничего не скажу.
1-2 пилит, а 7 человек контролирует. Производство.
Экономика, может, немножко хромает, но ничего. Ну, живем, как мы жили раньше, в наши годы. Мы сейчас можем позволить куда-то ехать, что-то купить. Спасибо нашему президенту, мы довольны.
Думаю, что-то здесь неправильно у нас. Что-то у нас не склеивается с экономикой. Инфляция растет и растет, цены растут и растут, а зарплата стоит у меня на месте с прошлого года еще. Даже это не компенсируется. Я думаю, что что-то здесь неправильно у нас. Скорее всего, надо в верхах разбираться, а не в низах.
Меркование людей на гомельских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. На Менской международной книжной выставе «Кермаши» отбылась презентация книги Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». На встречу с письменницей пришли несколько сотен человек. Новины белорусских политвязнев. Миколай Статкевич отмовляется звертаться до Александра Лукашенко, бо такий зворот означал бы признание Лукашенковой легитимности. До Миколая Отуховича не дошли телеграмма и поштовки из Майдану. Миколаю Дзятку отмовили в отримании харчовой бандероли. Завод «Горизонт» не вытримливая конкуренции с замежными вытворцами. Более за месяц живе в бетонной трубе водостеку 75-годовый могилевский бездомный Юрий. Переживший лютые морозы, старый чакая весны, каб наведать сына. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз про новины белорусских политвязнев. Миколай Статкевич отмовляется звертаться до Александра Лукашенко, бо такий зворот означал бы признание Лукашенковой легитимности. До Миколая Отуховича не дошла телеграмма и поштовки из Майдану. Про это и другие новины политвязнев наш корреспондент Олег Грузделович.
Политвязень Миколай Статкевич не выключает, что навод, когда он напишет прошение о помиловании без признания вины, этот лист будет подроблен и передаден Александру Лукашенко в таким выгоде, какого потребует керовник державы. Жонка политика Марина Демович представала пошный лист мужа.
Если
виноватым не лічу. Правда, іх бы уже задаволіла, калі б я написаў патрабаванне мяне вызваліць. Бо для іх галоўнае не змест майго зварота, а каб я пасаду ад расстаўка напісаў, як каму хочацца. Па сутнасці, для мяне 2.5 гады выціскаюць заяву аб прызнанні легітымнасці. Але я індульгенцыямі не гандлюю, нават калі мне прапануюць якасці аплаты на маю ўласную свабоду. Не дачакаюцца.
Былы кандыдат на прэзідэнты Мікалай Статкевіч згадаў таксама, што першы раз пачуў прапанову напісаць прашэнне аб памілаванні яшчэ ў шклоўскай калоніі. Пазней адзін з супрацоўнікаў калоніі, паводле Статкевіча, пашчыраваў, што калі б такое прашэнне палітвязень напісаў, яго маглі падрабіць, упісаўшы прызнанне віны, ды адправіць Лукашэнку. Мікалай Статкевіч пакараны за плошчу 6 гадамі зняволення. Ужо 2 гады палітвязня утрымліваюць укрытай магілёўскай турме. Грамадская актывістка, рэжысёр Вольга Мікалайчык атрымала ад палітвязня Мікалая Аўтуховіча ліст, з якога вынікае, што да Аўтуховіча не дайшлі тэлеграма і паштоўкі з Майдану.
Это было 7 студзеня, на дзень народзіна ў Мікалы, шла туда телеграма от усіх. И он не отримал ни телеграму, это не поштовки, что самое цікавое, не отримал. Больше и поштовок мы усім дослали. И это на мочах моих родилось, и я это вздымала лично на камеру. Ничего не ведая, про это не отримал, кроме моего опошнего листа, так уголю бы не ведал, что я была на Майдане.
Вольга Миколаевичек меркуя, что это белорусские лады не пропускают до политвязня пошту, якая идет из Украины, где зараз отбываются драматичные подеи. Паводле звестак Вольгі Мікалайчык, былы палітвязень Васіль Парфянкоў дагэтуль знаходзіцца ў жорлінскай калоніі. Яшчэ ў пачатку году Васілю Парфянкову паведамілі ў калоніі, што перавядуць яго для адбыцця пакарання ў калоніі ў Горках. Але гэтага пакуль не адбылося. Чаму? Мяркую, у жодзіна Васіля адмыслова трымаюць як мага больш, бо там умовы вельмі жорсткія, кажа Вольга Мікалайчык. Ці атрымаў хто з палітвязняў паштоўкі салідарнасці з Майдану? Маці палітвязня Эдуарда Лобова Марына кажа, што ёй пра такую паштоўку сын нічога не казаў, хаця днямі тэлефанаваў дамоў. Пасля невялікага перапынку аднавілася вучоба, сын навучаецца на зваршчыка, нагадала Марына Лобова. Палітвязень Мікалай Аўтухович асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы нібыта за захоўванне патронаў і ўтрымліваецца ў гарадзенскай турме. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў у канцы мінулага году асуджаны на год калоніі строгага рэжыму за парушэнне адбыцця прэвентыўнага нагляду. Малдафронтавец Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады нібыта за бойку, якую лічыць правакацыяй спецслужбаў. Жонка палітвязня Мікалая Дзядка Валерія Хоціна паведаміла, што яму адмовілі ў атрыманні харчовай бандэролі, якую даслалі сваякі.
Даслалі таксама яго бандэроль, нібыта ён сказаў, што ўсё дазволена, ну як бы і па тэрмінах у нас падыходзіла, але вось сёння правяралі па квіточках, напісана, што яна вяртаецца. То бок кніжная бандэроль прыйшла, а гэтая там, ну, пару сікерсаў, там нейкія цыгарэты ён прасіў, гарбату і так далей, і вось яна чамусьці вяртаецца, кошты не ведаем, што там яны напішуць. Хіба што не дазволена.
Раней сваякі адправілі Мікалаю Дзядку некалькі кніг. Паводле звестак ад Мікалая Дзядка, ён прачытаў усе кнігі з турэмнай бібліятэкі, якія яго цікавілі, апроч дэтэктываў. Мікалаю Дзядку ў турме прыходзіць шмат газет. Валерія Хоціна сказала, што здзіўленая дасведчанасцю мужа ў падзеях, якія зараз адбываюцца на Ўкраіне. У апошніх лістах Мікалай не скардзіўся на дрэннае здароўе, паведаміла Валерія Хоціна. Вядома, што ў турме ў Мікалая Дзядка абвастрылася хвароба страўніка. У снежні мінулага году яму прызначылі дыетычнае харчаванне. Актывіст анархістскага руху Мікалай Дзядок асуджаны на 4.5 года зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў, чаго ў судзе не прызнаў. Утрымліваюць палітвязня Дзядка ў магілёўскай турме, дзе таксама трымаюць Мікалая Статкевіча і Яўгена Васьковіча.
Расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чаму аўтарытарыі так любяць спартовыя відовішчы? Хто пераможа ў вайне іміджаў вакол сочынскай алімпіяды? Ці можа спорт быць нацыянальнай ідэяй? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Больш за месяц жыве ў бетоннай трубе вадасцёку 75-гадовы магілёўскі бяздомны Юры. Ён герой некалькіх сюжэтаў «Свабоды». Пасля аднаго з іх бяздомнага выгналі са схованкі ў цеплатрасе, а лазу яе заварылі жалезнымі трубамі. Перажыўшы лютыя маразы, стары чакае вясны, каб наведаць сына. Працягвае Андрэй Белагубаў.
Юрый Іванович, апавядаючы пра жыццё апошніх 3 дзён, зазначае, што ў ягонай трубе не бывае ўзімку цёпла. Кажа, што дужа каляюць ногі і дакучаюць пацукі.
Ногі мерзнуць, рукі мерзнуць, трэба не чувствуюць сябе, разлевая, зусім як деревянная, не слышно нічого. Падыхаць пара. Надаяла ўсё. Устаў да жызні. 23 года скітаюся.
Старий признає, що некілька разів спробував змінити своє життя до ліпшого, однак не вийшло. Коли у 1991 році приїхав з російської Пермі у Могилєв, поживши крихту сином, той купив йому дім у вісці.
Дом большой был, в центре тут магазин под окном. А потом осень пришла, всю надо печь топить. Я к этому делу не привык. Я говорю, что ну, давай продадим дом. Я поеду на Урал. В Перми купил на завод Ленина, военный завод. Проработал 4 месяца, думаю, нет, поеду-ка я обратно. И буду тут болтаться.
Поспел попрацовать старый в Шкловском районе, у одним из мясцовых тады еще колгасов.
Первый год был Лукашенко президентом. Встречаюсь, разговаривали. Потом милиция меня провожала до Могилева. Я разговаривал с президентом. Все думали, что он будет недолго. Кажется, долго, что 20 лет уже.
Про все это Юры оповедая охотно, але без особливого шкодования. Больше тешится он с того, что стало теплейшим на дворе. Со своего притулку старый теперь выбирается ранее, чем у лютую колотничу. Одразу идет уже жилий масів до крам і смітниць. Юрій Іванович відмовляється їхати до сина. Ягоний адрес удалося все ж відшукати.
Їх троє, кімната одна, кухня. Я ще тут мішати буду. Тут я як свободний чоловік. Встав, закурив, кого не мішаю.
Ви ж казали, що хочете його побачити.
Так я поїду, щоб потеплей буде немножко. Племянники мої на Україні, вони тут шукали мене, приїжджали на двох машинах, по бувалам ходили, так і не знайшли.
Сярод тутейших бадях Юрій Іванович – чоловік відомий. Не заспівши його в водостеку, один з бомжов, який розкладав незбіраний металолом, подказав, де старого знайсти. Розговорившися, йон відзначив.
Цікаво, що от білоруси, а росіяни більше безпокоїться, ніж росіяни, а білорусі. Відя його возраст, йому дають деньги, питання. Іноді й неплохо і дають. Син його хотів забрати, але він не хоче цього. По привичці своїй не приспособлен квартирной жизни. Ее одна молодая пара забиралась к себе домой. Он побыл сутки и сбежал оттуда.
Суразмовца с приклостью зазначает, что Юра Иванович хуже за все и помре у бодяжницы, как многие иншие бездомные, как и инших поховают в безыменной могиле. Переказать сыну, яким стане теперь ягоный батька бадяга, не удалося. По шуканым адресе он больше не живе. Теперешние господары кватеры поведомили, что ягоная семья выехала у інший район Могилева. У Юрия Ивановича нема белорусского громадянства. Без громадянства старый не может различивать на притулок у нашлежцы для бездомных и у доме состарелых. Волонтеры одной из доброчинных организаций у городу носят Юрию Ивановичу «что дня ежу».
Репортаж з Могильова нашого кореспондента Андрія Білогубова. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Щодня на хвалях Свободи гучать фрагменти твору удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Аляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні.
І на гэтым тыдні на наших хвалях фрагменти з книги професора Юрія Бандажевського «Турма і здоров'я». Апошнім часам ад сваякоў вязняў даводзіцца чуць пытанні кшталту «Ці абавязкова трэба прайсці шлях да веры, каб выжыць за кратамі?» Маўляў, блізкі чалавек сядзіць, мае шмат хваробаў, дэпрэсіяў, а да веры не звяртаецца. Мне цяжка даваць парады на гэтую тэму. Кожны ідзе сваёй дарогай. Я маю свой досвід выжывання, але кожны сам вырашае, што яму рабіць. Нельга заганяць чалавека ў царкву і прымушаць рабіць тое, чаго ён не хоча. Сам я вернік, який лічыць, што свет пазнавальны і што гэта робіць наше жыццё цудоўным і асэнсаваным. Менавіта таму вера разам з працай даследчыка, якой я няспынна займаўся, сталі для мяне ў турме вялікай крыніцай энергіі. Адзначу, што ўлада, якая кідае ў вязніцы людзей, выкарыстоўвае самыя розныя метады дзеля таго, каб зняволеныя адвыклі думаць, у тым ліку і рэлігію. Замест того, каб дапамагчы чалавеку супраціўляцца сітуацыі, царкоўнікі, якія маюць прадстаўніцтва ў месцах пазбаўлення волі, прапаведуюць пакорлівасць уладзе, услаўляюць яе, а яшчэ больш яе кіраўніка. Пэўная праца ў гэтым пляне праводзілася і са мной, аднак я адмовіўся ад такога роду духоўных паслугаў. Я пахрысціўся ў праваслаўнай царкве Пятра і Паўла ў Гомелі за некалькі месяцаў да арышту. Гэта адбылося зімой 99-го году, калі мне споўнілася 42 гады. Мне цяжка каментаваць, чаму я гэта зрабіў. Ніякіх афіцыйных падстаў для гэтага не было. Фармальна гэта не было наўпрост звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю, адмыслова я над гэтым не думаў. Падставай паслужыў адзін факт, які на першы погляд непрыкметны, але я прыйшоў у царкву і прыняў хрост. Пасля я зразумеў, што гэта было важна для мяне. Вера ў Бога дапамагла мне асэнсаваць шмат якія аспекты майго жыцця і выжыць. Еще 16-годовым юнаком я был опантан идеей интеллектуального и физического самодосконаления. Вельми шмат читал, анализовал. Это была первоважная науковая литература по медицине и биологии, вельми часто замежная в российских перекладах. И мой мозг стал интенсивно працовать над проблемой, якую я полечил наиважнейшей у житті людей – онкологичные захворывания, их причины да и механизмы возникновения. Это питание хвалевали меня день и ночь. За относно короткий час я отчул, что начинаю разуметь некоторые механизмы на клетковом узровне. Это не были стандартные, ведомые в науце положения. Целый шерох аспектов этой глобальной проблемы биологии и медицины заявился у меня в голове в выгляде аксиом, ранее никим не описанных. Одночи я убачил все элементы межклеткового взаимодействия на основе белковых молекул. Я их назвал функциональными и регуляторными протеинами на кафляных клетках у кухни нашей квартиры у городе. Я хутко записывал эти известки, отчуваючи, что текст мне диктует нехто сверху. Материалу было шмат, и я боялся пропустить важное положение. У голове повстала вся теория межклетковой регуляции и дифференциования. Особные аспекты этой теории я допрацовывал после, у тымлику и вязницы. Теперь, про 40 годы, лечу, что гэтым Бог узнагородил меня за старание спознать новокольный свет, жадание допомогчи людям, якія помираются злоякостных пухлин. Усё, про что мне доводится проходить, уже ці выпробование, тест на верность служению навуцы, у меня няма сумнений и ваганий у обранном шляху. Я ані шкадую про тое, что мне довелось пережить. Дарэчы, навуку можно робить повсюль, у тым ліку у турме. А так само повсюль можно мыслить. У такие моменты забываешь, где ты. И еще. Следующий у меня воли я переконался, что вера возникает або узмасняется, как правило, у экстремальных умовах. Зразумела, вера не позбавляет человека выбору, не подменяя собой его деятельность, не позбавляя необходимости змагаться за існование. Вера только полегчает душевные покуты, дає силу для этой борьбы. Дякуючи веры, человек концентрует свою энергию и этому уплывая на свой лёс и на стан своего духу и тела. Миновито концентрация энергии духу ляжит в основе всей деятельности человека. На Усходе этому научились и вельми интенсивно выкористовывают у разных сферах громадского життя. Магчыма, гэтая властивость, концентрация энергии особного человека, тое, что объединяет все разностайные религии.
Туремная литература на хвалях свободы. Тексты усіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Ляхновіча доступныя праз сайт свободы.
Я додам, что апошній фрагмент з кнігі професора Юрія Бандажэўскага «Турма і здароўя» на наших хвалях у неделю, а на наступным тыдні у эфіры «Свободы» будуць гучаць урывкі з турэмных успамінаў палітыка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. На Менской международной книжной выставе «Кермаши» отбылась презентация книги Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». На встречу с письменницей пришли несколько сотен человек. Новины белорусских политвязнев. Миколай Статкевич отмовляется звертаться до Александра Лукашенко, бо такий зворот означал бы признание Лукашенковой легитимности. До Миколая Отуховича не дошли телеграмма и поштовки из Майдану. Миколаю Дзятку отмовили в отримании харчовой бандероли. Завод «Горизонт» не вытримливая конкуренции с замежными вытворцами. Более за месяц живе в бетонной трубе водостеку 75-годовый могилевский бездомный Юры. Переживший лютые морозы, старый чакая весны, каб наведать сына.